Татары. Верность традициям, уверенность в будущем. Так называется статья президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, которая опубликована в газете «Республика Татарстан» и в газете «Ватаном Татарстан» 25 июля. Посвящена она истории татар и перспективам развития татарского народа. Уважаемые слушатели, радио Татарстана приглашает в студию общественных деятелей, писателей, политиков, политологов, и мы обсуждаем эту статью для того, чтобы понять, что же предполагается впереди и с оглядкой на прошлое. Сегодня у нас в студии политолог Наиль Мухарямов, заведующий кафедрой социологии, политологии и права Казанского государственного энергетического университета. Наиль Митхатович, доброе утро.
Здравствуйте.
И у меня к вам вот такой вопрос. 20-й год, сложнейший год и для страны, и в целом для мира. Пандемия, экономические проблемы серьезнейшие возникают. И центральной темой статьи Рустама Нургалиевича Минниханова стала история татар, то есть перспективы развития татарского народа, проблематика сохранения его наследия, культуры, языка, в конце концов, знания прошлого. Скажите, пожалуйста, почему возникла, вот, на ваш взгляд, необходимость именно это вынести сейчас вперед?
Здесь можно выделить несколько таких побудительных импульсов. Один самый общий заключается в том, что в нашей стране сложный состав, многообразный состав жителей, культурный, языковой, религиозный, этнический, играет роль неприходящего свойства, фактора общественного развития. И что бы ни происходило в стране, войны, революции, какие-то катаклизмы или, наоборот, спокойное, поступательное движение вперед, этот момент всегда играет важнейшую роль, и вне этого многообразия представить судьбу Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации просто невозможно. И большинство государственных деятелей, лидеров России всегда высказывались на эту тему. Это и Ленин, и Сталин, и есть очень такой развернутый доклад Андропова. Я бы хотел напомнить, что в 2012 году, в январе, президент России выступил с большой статьей, которая называлась «Россия, двоеточие, национальный вопрос». Сегодня говорить об исторической судьбе татарского народа столь же своевременно актуально, как было всегда, но есть особенности. Несколько усложнилась правовая среда этнокультурного существования татар, а именно изменения в законодательстве об образовании, которые переводят преподавание родных языков в плоскость добровольного выбора. Причем выбор это делают не сами учащиеся, а родители и лица их замещающие. Национальный момент несколько модифицировался в связи с тем, что были приняты поправки в Конституцию, где государствообразующим народом был назван русский народ, правда, конечно, в единстве со всеми остальными народами Российской Федерации. Это, конечно, повлияло на общий тонус этнокультурного, национального самочувствия всех народов, в том числе, конечно же, и второго по численности народа, татар. Есть и ситуативные, так сказать, как принято называть, факторы. Во-первых, вполне логично и закономерно рассматривают предвыборный контекст и аспект, потому что предстоят выборы президента Республики Татарстан, и вполне естественно, что он должен высказаться по этому самому, может быть, чувствительному вопросу общественного развития, потому что экономическая конъюнктура может меняться, эпидемиологическая ситуация будет та или другая, это, как говорится, не от нас зависит. А вот как мы будем выстраивать свое отношение к судьбе народов России, в данном случае к судьбе татар, это просто никогда не ослабевает с точки зрения важности. Это насущный очень вопрос. Есть другое обстоятельство. В октябре, в течение всего октября, планируется проведение очередной всероссийской переписи населения. И многократно мы наблюдали, что перед каждой переписью возникают процессы, связанные с попытками как-то переконструировать или повлиять на результаты этой переписи с точки зрения численности того или иного этнического сообщества, с точки зрения того, что какие-то народы предлагается фиксировать в таких дробных категориях. Например, мы можем говорить просто татары там, или татаро-крымские, а можем говорить, что есть этнокультурные группы татар, которые хотели бы, чтобы их записывали отдельной строкой.
Структурные изменения, возможно.
Да, это даже не структурные изменения, это манипуляции, в общем, какими-то такими реальными цифровыми процессами в тех или иных политических целях, так сказать. И я думаю, что вот этот вот сюжет, связанный с переписью населения, тоже имеет очень существенную значимость, и это еще один побудительный мотив. Конечно, эта статья становится сегодня предметом обсуждения. Это очень неординарный шаг со стороны президента Республики Татарстан. Это не дежурный материал, не просто очередной какой-то доклад или документ, выполненный в таком чиновничьем, бюрократическом стиле. Это статья, которая подготовлена на основе очень серьезных философских размышлений, историко-культурных, геокультурных. И сам зачин заключается в том, что татары играют не рядовую роль в этом культурном многообразии нашей страны, а являются связующим звеном между двумя цивилизационными комплексами. То есть миссия нашего народа заключается в том, чтобы представительствовать на Востоке от имени Запада и Европы, и наоборот, представительствовать Европе от имени Востока, от имени Азии. И вот это вот не просто географическое положение, а, я бы сказал, ментальная характеристика татарского народа здесь выставлена на первый план. Конечно, это такой очень многослойный материал. Эта статья содержит в себе несколько уровней, и она рассчитана на не одну читательскую аудиторию, скажем, просто на публику. Рассчитана на многие сегменты читательских аудиторий. Это, конечно, обращение ко всем татарам. В основе этого обращения лежит фундаментальная идея о необходимости консолидации всего народа. Консолидации народа с нескольких точек зрения. Например, с точки зрения пространственной. Есть такое понятие, как геокультура. И есть геокультурные характеристики существования татарского народа, потому что они проживают повсюду в России, и я бы сказал, повсюду на постсоветском пространстве очень большие татарские общины есть в центральноазиатских республиках там и так далее. То есть, ну, можно сказать, что татары живут везде, на просторах бывшей Российской империи, бывшего Советского Союза. В каждом субъекте можно насчитать десятки тысяч татар. И разобщать их означает наносить существенный урон всему вообще феномену культурного разнообразия нашей страны. И красной нитью через всю статью проходит идея, что мы одна семья, независимо от того, где бы мы ни проживали, в каких бы специфических условиях ни проживали. Но есть и второй момент. Консолидация татар здесь рассмотрены не с точки зрения, не только с точки зрения их расселения по разным регионам и даже по разным странам. Консолидация татар требует еще внутреннего сплочения и, как специально подчеркнуто в статье, независимо от того, хорошо ты владеешь татарским языком, являешься ты практикующим мусульманин, или ты принадлежишь все-таки к светской части общества, к вне религиозной части общества, все равно ты входишь в это коллективное тело, в эту семью. И понимаете, вот у каждого народа есть чем гордиться, каждому народу без исключения есть о чем беспокоиться. И есть разные способы обсуждения национального вопроса, национальной проблематики. Кто-то впадает в манию величия и начинает, так сказать, акцентировать какое-то выдающееся славное прошлое, начинает втягиваться в дискуссию, кто является более древним и кто вообще доминировал на какой-то территории. Кто-то впадает в панические настроения, говоря о том, что исчезает язык, деградирует культура духовная, и что вот не сегодня, завтра мы исчезнем с лица земли. В этом смысле вот тон статьи, он преисполнен не только обеспокоенностью, но и само название говорит об этом – уверенность в будущем. И татары, конечно, являются собой не просто один из народов вот в этом очень сложно составном российском обществе. Татары являются вторым по численности народом, с очень высоким уровнем национального самосознания, с древней письменностью, с очень старой многовековой традицией книжности. И не случайно, когда президент пишет о том, что мы с уверенностью смотрим в будущее, на первое место он поставил вопрос просвещения. Татары, как многие другие народы, принадлежат к народам книги, в том смысле, что у них есть многовековая традиция чтения, и прежде всего, конечно, это была религиозная литература, священное писание. Это народы писания, так же, как христиане, например, или иудеи, в отличие от других мировых религий, и не говоря уже о более таких узких религиозных системах. Абсолютно не случайно, что президент обратился именно к этой проблеме с той точки зрения, что татары должны быть консолидированы и не на националистической основе или платформе. Национализм бывает очень разный, он бывает такой искренний, он бывает духовно очень насыщенный, но когда мы говорим о национализме как явлении повседневной жизни, бытовой жизни, он таит в себе определенную угрозу. В чем она заключается? Потому что он свой народ начинает делить на людей разного достоинства, разного сорта. И люди начинают между собой вступать в какие-то споры относительно того, кто является истинным представителем данного народа, а кто не совсем полноценным представителем данного народа. И мне кажется, что очень важное значение принадлежит той мысли, что независимо от того, как ты себя ощущаешь с точки зрения коммуникации, с точки зрения владение литературным языком, высокими формами языка, ты все равно не должен причисляться к каким-то неполноценным второсортным людям, а наоборот, ты должен ощущать себя членом этой большой семьи, этого большого сообщества, коллектива, и если ты когда-нибудь почувствуешь тягу, необходимость, потребность в том, чтобы усовершенствовать свое знание языка, мы тебе поможем, сказано в статье, мы создадим для тебя все условия. А тем более эти условия сегодня опираются на информационные технологии, на интернет. Это совсем другая ситуация по сравнению с тем, что было несколько десятилетий тому назад. У этой статьи есть еще и другой адресат. Правда, здесь не все изложено так вот в открытой форме декларации. Я бы сказал, что это такой философский, культурологический текст. Но, тем не менее, некоторую долю пространства этой публикации мы можем отнести к политическим проблемам. А политические проблемы заключаются в следующем, что всегда на протяжении последних, скажем, трех десятилетий Татарстан приковывал к себе не только доброжелательное внимание внешних наблюдателей, экспертов, зрителей, читателей, как угодно их назовите, но и критиков. Сначала Татарстан критиковали за мягкое вхождение в рынок. Говорили, что это такой чуть ли не островок коммунизма остается в океане, так сказать, реформируемой российской экономики. Затем Татарстан стали критиковать за то, что он имеет какие-то преференции в налоговом режиме. Стали критиковать его, давайте назовем вещи своими именами, как один из потенциальных источников сепаратизма.
Часть общества по-прежнему так считает, спустя 30
лет. В том-то и дело, понимаете, многие эксперты оперируют такой вульгарной категорией, как этнократия. И сегодня открыто звучат призывы отказаться от федеративного устройства российского общества, от российского государства. И совсем, если просто сформулировать, звучат предложения ликвидировать так называемые национальные республики, бывшие автономии. Их 22, в названии каждой республики лежит имя того или иного народа, за исключением Крыма. Крым – это географическое название. Все остальные названия там этнонациональные. Якобы это мина замедленного действия, что это опасность очередного распада российской государственности. И статья эта указывает на то, что мы внимательно относимся к этим заявлениям, мы их слышим, мы их учитываем, и существование нашей республики здесь увязывается не только с успешным, так сказать, развитием социально-экономической системы в нашем регионе, но и с тем, что Татарстан берет на себя ответственность за судьбу, за самоощущение, за благополучие всего татарского многомиллионного народа. И если мы будем сейчас говорить о том, что желательно ликвидировать республики, то это, конечно, в общем, только лишь, ну, там прямо сказано, отдельные горячие головы, которые хотят прибавить себе политических баллов. Пока при нынешнем политическом режиме мы можем чувствовать себя достаточно уверенно, но у нас нет никаких гарантий, что следующее поколение политиков не захочет прибрать к рукам те ресурсы, с которыми располагает Татарстан, а эти ресурсы очень немалые, как мы понимаем. Недра Татарстана, индустриальный комплекс Татарстана. И под этим, и предлогом для этого может стать пересмотр федеративного налогического устройства. Хотя, конечно, если шутить на эту тему, можно сказать, давайте восстановим нашу республику и Казанскую губернию в исторических границах 18 века, и тогда в состав нашего субъекта войдут очень многие прилегающие территории, скажем
так. Такие предложения тоже звучат периодически.
Прилегающие территории.
От горячих голов некоторых, да.
Понимаете, это вроде бы сегодня звучит как какая-то экзотика, но в политике, как нигде, актуально звучит поговорка или присловие «никогда не говори никогда». Кто мог подумать в 60-е или 70-е годы, что распадется Советский Союз? И эта статья, конечно, она в этом отношении является очень своевременной. Жалко, что она опубликована только в республиканских газетах, средствах массовой информации. Может быть, имело бы смысл тиражировать ее или воспроизвести в каком-нибудь издании с очень большой читательской аудиторией в масштабах всей страны, там, в какой-нибудь федеральной газете, которую читают люди разных идейных позиций, ориентаций, убеждений, скажем, в «Коммерсанте» или в «Независимой газете» можно было его опубликовать. Я думаю, с удовольствием бы взяли такой материал, потому что Республика Татарстан играет роль такого прототипа или модельную роль. Все остальные смотрят на Татарстан и в своей деятельности так или иначе учитывают способы выстраивания политики по отношению к национальному вопросу, политики по отношению к этнокультурному многообразию, языковой политики, безусловно. Еще одна читательская аудитория этой статьи – это руководители органов образования. Вот по времени совпало появление этой статьи с учреждением комиссии при президенте по сохранению татарского языка. И судя по печати, по сообщениям информационным, проблема сохранения татарского языка как одной из несущих конструкций всего национального выживания татар заключается в том, что есть законодательные ограничения, о которых мы уже сказали, есть еще объективные установки, касающиеся того, что приоритетом при получении образования являются те языки, которые будут способствовать карьерному росту будущему. Вот во время заседания комиссии прозвучала мысль о том, что есть ведь единый государственный экзамен, а есть как основной государственный экзамен, ОГЭ есть, да?
ОГЭ это идут после 9-го, вот. ЕГЭ после 11-го.
Вот после 9-го класса во всей республике татарский язык как язык прохождение этого экзамена выбрали меньше 70 человек, всего лишь навсего.
Да, на пальцах можно посчитать.
Для такого большого сообщества, как татароязычное сообщество, это очень мало, это беспокоит. Хотя, разумеется, инфраструктура есть, и Рустам Нугалиевич пишет, разве мы не можем пользоваться свободой в тех условиях, которые сегодня существуют? Кто-то разве, так сказать, напрямую запрещает или хочет свернуть? Хотя, конечно, тенденция к сокращению, к образовательному пространству татароязычного, она проглядывается. Но здесь, конечно же, есть очень много причин. Это непростой. Понимаете, и вторая, еще одна фундаментальная идея, я бы сказал, методологическая идея, заключается в том, что нет готовых рецептов. Нет такого вот архимедового рычага, который можно было бы использовать, там, скажем, принять концепцию, написать закон. Вот закон принят, все, проблема снята. Нет, не снята проблема. И он указывает на источники, так сказать, и вызовы, с которыми сталкивается будущность татарского народа. Он называет тут глобализацию. Ну, это, в общем, так общеизвестно. Стирание территориальных границ, миграцию называет. Но было бы желательно, чтобы этот текст был развернут в виде формата книги, где можно было бы иметь возможность порассуждать глубоко и основательно. Дело в том, что очень многие публицисты, эксперты выступают на эту тему, но их этих выступлений столько уже, что за всем не уследишь. Но когда выступает с таким материалом лидер республики, президент Республики Татарстан, конечно, внимание совсем другое. Если бы он написал книгу на эту тему, было бы очень хорошо и желательно, чтобы люди не пожалели времени, не торопясь, вдумчиво ознакомились с этим материалом. Я бы назвал здесь еще несколько факторов, которые затрудняют этнокультурное благополучие любого народа, включая русский народ. Это не только глобализация, потому что глобализация, она затрагивает разные стороны существования людей и в позитивном ключе, потому что, например, это возможности коммуникации или использование опыта, достижения других народов. И в негативном ключе, потому что происходит унификация, все носят джинсы, кроссовки, все начинают вести себя в потребительском поле примерно одинаково. Но это большая тема. Существует еще одна объективная причина, затрудняющая выживание, этнокультурное выживание всех народов, включая татар. Это урбанизация. Городской образ жизни предполагает возможность участвовать в коммуникационной системе, и для этого нужен один язык, чтобы люди понимали друг друга. Понимаете, язык выполняет двойственную функцию. С одной стороны, это средство передачи, инструмент передачи смыслов, и люди должны понимать, это условие взаимопонимания. Но язык, кроме коммуникативной функции, несет еще важнейшие символические функции, потому что через язык люди демонстрируют свою идентичность. Потребность в идентичности. Через язык выражается самоотождествление человека. К какому коллективу он себя причисляет? В культурном, в историческом, в каком угодно, в духовном смысле. Язык – это символ любого народа, кроме того, что это инструмент коммуникации.
Уважаемые слушатели, напоминаю, что сегодня у нас в прямом эфире политолог Наиль Мухарямов, заведующий кафедрой социологии, политологии и права Казанского государственного энергетического университета. Говорим мы о статье президента Татарстана Рустама Миниханова, посвященной татарам. Статья опубликована 25 июля прошлого субботы в газетах «Республика Татарстан» в «Атаном Татарстан». Рекомендую всем почитать, потому что это касается, в принципе, не только татар. Это действительно, вот как наш собеседник сегодня говорит, многие вопросы, проблемы затрагивают и эту культурную жизнь других народов. Вот здесь вот, согласитесь, да, Наиль Михайлович, действительно, в статье говорится и о работе внешней, и о работе внутри себя. Тут даже так буквально сказано. Вот как решается сохранение национального в себе, совершать его или нет, это внутренний подвиг, каждый сам решает для себя сам. Вот говорится в статье. То есть слишком много, не слишком, здесь много планов, как вы сказали, и достаточно долго нужно изучать эту статью, чтобы как-то проникнуться всеми смыслами, наполненными ей.
Да, надо, ну, надо как-то видеть, что эта статья. Во-первых, вот, понимаете, самое главное, чтобы люди взяли и прочитали еще раз эту статью. Вдумчиво прочитали, осмысленно. Статья выполнена, как мы в самом начале сказали, в таком неординарном ключе. Это высказывание не просто официальное, это высказывание такое публицистическое. И когда тут употребляется слово «татары в последнюю очередь станут сувенирным народом», что нельзя национальное существо свое сводить к атрибутике какой-то, потому что уже набило оскомину всех, что выделяются какие-то ресурсы, в том числе финансовые, на сохранение национальной самобытности, а они уходят, например, на формально организованные какие-то ритуалы, празднества, сабантуй там и так далее. Ну, сабантуй – это то, что люди должны у себя по месту жительства сами организовывать. Без вмешательства.
Ну, то есть, вот внешнее, без внутреннего.
Вот. И поскольку это в публицистическом плане выстроено, тут слово «подвиг», конечно, имеет такую, играет роль метафоры. Угу. Тут много образности в этой статье, в отличие от формулировок таких казенных, официозных формулировок. Я бы указал еще на одно обстоятельство, которое здесь не то чтобы напрямую прочитывается, но обязательно нужно иметь в виду. Одно из обстоятельств, затрудняющих благополучие и хорошее самоощущение любого народа, это бюрократизация. Понимаете, когда национальную политику проводят исключительно за счет аппаратных технологий, чиновничьих технологий, она, эта национальная политика, достичь своих целей не сможет. Без аппарата, без чиновничьего аппарата, без бюрократии вопрос ни один решен быть не может, потому что это связано с привлечением материальных ресурсов, это надо на основе каких-то нормативных, так сказать, алгоритмов выстроить, должны быть выделены деньги. И многие эксперты, кстати, подчеркивают, что после этой статьи должны последовать какие-то практические решения в области ресурсного обеспечения поставленных задач. Будут какие-то мероприятия, и самое нежелательное – это то, что мероприятия будут проведены формально. Ведь что такое бюрократическая технология? Это технология, которая сводится к тому, что задачу нужно на основе каких-то требований разрешить и написать отчет об этом. Любой чиновник, это я не хочу здесь в негативный, так сказать, ключ переводить, но любой чиновник, он озабочен тем, чтобы можно было подвести итог своей деятельности в соответствии с существующими формальными нормативными какими-то требованиями. И вот бюрократическая технология, она необходима, но она не должна стоять на первом месте. Она не должна вытеснять творческое начало, какие-то импульсы культурные, которые живут в самом обществе. И вот эта статья, она написана с минимальным присутствием политических, управленческих, менеджерских, понимаете ли, вот этих вот аспектов. Она выполнена в таком вот культурологическом, философском ключе, и что каждый человек должен ощутить свою ответственность и за будущее, но с другой стороны, он должен ощутить свою ответственность перед лицом предков, которые создавали эту культуру, создавали душу каждого народа, не только татар. Мы живем в очень таком специфическом месте, где переплетены исторические судьбы и татар, и русских, и тюрков, и славян, и финно-угров, и слава Богу, что у нас здесь нет таких вот острых проявлений разногласий между этими народами. Хотя мы являемся свидетелями, что неподалеку от нас, например, там, на Северном Кавказе, вопрос о принадлежности каких-то земель, пастбищ, там, каких-то угодий, так сказать, границ между республиками иногда приобретают очень нежелательную окраску, связанную с национальным моментом, с этнокультурным моментом. Когда споры жителей, хозяйствующих на той или иной территории, начинают интерпретироваться как, прежде всего, конфликт между двумя культурами там, или двумя этническими сообществами, тремя, какими угодно. Если уж на то пошло, если у нас такой идет откровенный разговор, Илзас, я бы хотел напомнить, что публикация Владимира Владимировича Путина от 2012 года была написана через несколько месяцев после очень непростых, очень тревожных событий на Манежной площади, как их принято называть. А это были события не только на Манежной площади, по всей Москве были столкновения между выходцами Северного Кавказа и, так сказать, славяноязычными болельщиками футбольными. Это были, в общем, десятки пострадавших людей, и был нанесен очень большой урон. Сегодня ситуация стабилизировалась, но в нашем регионе, понимаете, если мы начнем, так сказать, прогнозировать какие-то сценарии столкновений, то это будет, как кто-то из публицистов в начале 90-х годов сказал, что это будет не село на село, или квартал на квартал, а на лестничных площадках начнется, потому что у нас очень перемешанное население с очень сложными, так сказать, предпосылками или сложными корнями у каждого человека. Там мы не делимся на то, что вот отдельно живут татары, отдельно живут русские. Мы представляем из себя единое сообщество жителей республики, и у нас...
Но для нас это естественно, вот живущих здесь татарстане, естественно, что русские татары, и чуваши, и марийцы все вместе живут, и когда в другом регионе, например, чисто российском регионе, где преимущественно вот живут люди, например, большая часть это русские, и они интересуются, а как это возможно существование, то есть им это сложно представить, именно потому что вот нет этого опыта, когда несколько народов рядом живут, причем из века в век, и это вполне естественно.
Я бы здесь выделил несколько таких фундаментальных причин. Конечно, это трезвая, взвешенная политика руководства. Ведь баланс между религиозными общинами, между языковыми сообществами соблюдается у нас очень тонко, деликатно и специальным образом. И все видят, что по соседству с одним храмом находится другой храм. И я думаю, что ощущение, скажем, православных жителей нашей республики и города включает в себя определенную благодарность и признательность за то, что вещи, к которым православные люди, и не только православные, старообрядцы, например, там, иудеи, католики, они... Эти потребности не остаются без внимания руководства республики. И вот эта политика баланса, она всегда была таким фирменным знаком национальной политики властей Республики Татарстан в последние несколько десятилетий. Строятся не только мечети, но и православные культовые учреждения, ставятся памятники, например, там, скажем, почитаемым каким-то фигурам в христианском мировоззрении. Но есть еще и историческая перспектива в этом аспекте, в этой стороне нашего существования. Много веков соседствовали народы. Может быть, не всегда в гармонии, но всегда в духе такой выдержанности. По крайней мере, не воевали друг с другом эти общины. И как мне рассказывал очень известный российский, казанский этнограф Евгений Прокофьевич Бусыгин, Среднее Поволжье – это единственное место в мире, где существовали смешанные сельские общины. Люди разных этнических корней, люди, принадлежащие к разным народам, образовывали единую сельскую общину. И это, конечно, это не просто так, понимаете? Это не просто так. Это не просто так. Вот, скажем, посмотрим, ну, например, историю пугачевских событий, да? Участвовали все. То есть у нас нет традиции делить друг друга на непримиримые какие-то сообщества.
Да, вот я вспомнила, действительно, в Татарстане немало деревень, где даже вот мимо проезжаешь, по правую руку стоят татарские дома, по левую – чувашские.
И, кстати, ну, это один из примеров, таких деревнях люди знают язык друг друга, да, очень неплохо, хотя бы на бытовом уровне. Я уже не говорю про удельный вес этнически смешанных семей и браков. Мы на очень таком месте находимся вот, с точки зрения доли. Вот, то есть абсолютно естественно, когда браки заключаются между людьми, принадлежащими к разным культурам и к разным. Это ну, неотъемлемая часть нашего повседневного, так сказать, существования, нашей, если хотите, культуры. Но при этом статья президента Татарстана заключается в том, что миссия татар вот на этом цивилизационном пограничье и на северном, самом северном форпосте ислама, она выражается еще в том, что мы не растворились из других народов. Мы не стали ассимилированной частью какого-то более многочисленного коллектива. В общем, здесь есть о чем думать, есть о чем читать, и я бы хотел увидеть все-таки книгу, написанную на эту тему, чтобы ее можно было потом... Понимаете, газетный материал... Ну, есть интернет, правда, но когда есть живая печатная книга, а татары очень уважительно относятся к печатному слову, это часть их менталитета, было бы очень неплохо.
Ну и позвольте нашу беседу завершить одной цитатой из этой статьи. «Исторически сложилось так, что ответственность за единение татар лежит на современном Татарстане, и для каждого из нас, где бы мы ни жили, важно чувствовать его заботу. Поэтому и поддерживается деятельность Всемирного конгресса татар, создаются программы по сохранению языков, культуры, идентичности, учреждаются гранты. Это гибкий подход для решения задач сегодняшнего дня». Вот это одна, наверное, из центральных мыслей данной статьи. Я напомню, что сегодня мы обсуждали статью президента Татарстана Рустама Нургалиевича Миниханова «Татары. Верность традициям, уверенность в будущем», опубликованную в газетах «Республика Татарстан» в «Автоном Татарстан» в субботу, 25 июля. Можно найти эти варианты и в интернете. Я думаю, что после сегодняшнего анализа глубокого Наиля Митхатовича Мухарямова слушатели заинтересуются, кто еще не прочел, а даже кто прочел, перечитает эту статью, может быть, более глубоко подумают над этим. Но это для всех, для нас важно.
Будем надеяться.
Спасибо. Напомню, сегодня на студии был Наиль Мухарямов, заведующий кафедрой социологии, политологии и права Казанского государственного энергетического университета. Хорошего дня. До свидания.
До свидания.